Так в эти дни, во время этих занятий, мы будем изучать одну из линий учения Лая-йоги, раздела Пражня-янтры, который называется «Линия созерцания ума». Но сначала мы поговорим о том, что следует понять, прежде чем заниматься созерцанием Лая-йогой. Какие фундаментальные вещи. Когда мы следуем учению, важно понять место учения в своей жизни. Важно также понять корни учения, поскольку учение – это нечто превосходящее нас, нашу жизнь. И когда мы ему следуем, оно, разумеется, дает нам какие-то плоды и результаты. Мы меняемся в соответствии с учением. Итак, что такое цепь ученической преемственности или линия учения? Линия мастера воплощает собой знания, присущие сотням поколений мастеров древности. Поэтому, решая следовать за своим мастером, ученик входит в бесконечную линию совершенных мастеров, небесных странников, хранителей знаний и жителей неба. Если перевести на санскрит такие термины «небесные странники», «хранители знаний», их именуют Дакини, Видьядхары и, в общем, Дева. То есть учение, которое мы изучаем, оно является не исходящим от человеческого источника, а от богов Дакинь и Видьядхаров, мистических сверхчеловеческих существ. Возможно, кто-то из вас может сказать: «Я никогда не видел ни богов, ни Дакинь, ни Видьядхаров». Тем не менее, они существуют. И поскольку учение мистическое, мы принимаем тот факт, что передача также мистическая. У истоков учения стоят такие существа, как абсолютный ум, Всевышний Источник. Абсолютный ум, Всевышний Источник, передал это знание саморожденному свету, своем джоте. Саморожденный свет был проявлен семью риши, которые были людьми в человеческой форме. Кашьяпа, Вишвамитра, Гаутама, Васиштха, Даджамадагни, Атри, Бхарадваджа. Семь риши, обитающие в то время в мире Топалоки, передали это знание в виде космической сферы богам Брахмалоки, восьми родам богов Брахмалоки, таким как Роду Сарасвати, Адитья, Аруна, Авьябодха, Гардатая, Тушита, Вахини и Армита. Пока речь идет не о человеческом мире, а о сверхчеловеческих сферах бытия. Эти сферы бытия – это мир без формы, арупа-лока. И мир прекрасных форм, называемый рупа-лока или брахма-лока, где обитают боги, обладающие светящимися телами, или телами, которые не имеют формы, но подобны бесконечному сознанию. Далее, спускаясь вниз, знание приобретало другие формы. Затем из мира богов Брахмалоки учение спустилось в мир богов Индры в виде сферы, содержащей миллион учений Лая-йоги. Когда мы говорим «учение», не следует понимать это буквально. В мире людей учение, к примеру, передается словами, лекциями, семинарами, пишется в книгах. В мире более высоких существ передача учения происходит иначе. Телепатическим способом, способом тонкой речи, прямого видения, передачи света, передачи вдохновляющей энергии бхавы. Учение не есть нечто однозначное, оно может проявляться в разных формах в зависимости от уровня и мира существ, которые его воспринимают. К примеру, есть учения, которые на Земле проявляются в виде кладов тюрьма, которые расположены под землей, под водой, в воздухе, в сновидениях, в сознании, и которые обученные люди или люди, обладающие определенными знаниями и полномочиями, могут доставать в виде светящихся свитков, светящихся шаров света, в виде обычных книг, священных предметов. Таких людей называют тертоны, те, кто извлекает знания. Итак, учение не зашло в мир богов Индры через бога Шудхадхарму и было передано в мир людей Сидхуанаме. Сидханама передал его Сидху Махамурти. Сидх Махамурти обучил ему 108 саман и шраман, отшельников, аватхутов, ситхов, домохозяев и монахов. В наше время это учение дошло благодаря нескольким учителям. Благодаря ситху Мауни Баба и ситху Ачинтья Баба, который был моим учителем. Наконец, в настоящий момент учение распространяется среди вас благодаря монастырю йоги Гухья Самаджа. Такова одна линия учения. Другая линия учения или другим источником Лая-йоги является древняя традиция риши, ситхов и надхов, которая берет начало от самого Абсолюта, Парабрахмана. От Парабрахмана учение получили бог Брахма, Вишну и Шива, которые передали это знание первочеловеку, Вайвасвата Ману. И семи святым мудрецам Риши – Кашьяпе, Вишвамитре, Гаутаме, Васиштхе, Джамадагне, Атри и Пхарадваджи. У Риши Атри учениками были его сыновья Дурваса, Сома и Дататрея. Дататрея передал это учение Риши Нандидевару, Риши Агастьяру и Ситху Матсиндранатху. Линия Риши Нандидевара включала ситхов Тирумулара, Махариши Патанджали, Махариши Дакшинамурти, являющегося воплощением Шивы, Рома Риши, Сатьямуни. Ситх Сатьямуни, в свою очередь, обучал Сундарара и Памбати. Риши Агастьяр обучал Риши Тирувалувара, бессмертного ситха Бабаджи, Риши Баганатара и ситха Матсиндранатха. Ученик Риши Агастьяра, бессмертный Баганатар, передал его ситхам Тарувунару и Идайкадару. Ситх Матсиндранатх получил учение непосредственно от бога Шивы и Риши Агастьяра, а его учениками были Махасидх Гараханатх, ставший бессмертным, Махасидх Чауранги, ушедший в своем теле в ясный свет, Махасидх Джаландхаринатх, не оставивший тело после смерти, также ситхи Пунакасары Пасундар. Другой ученик Матиндранатха, Джаландхаранатх, обучил Бхартрихари и Гопичандру. Главными учениками Гаракханатха были буддист-алхимик Нагарджуна, великий Махасидха Сикх Кабир, Махасидх Чарпати, в своем теле ушедший в ясный свет, мусульманский ситх Баба Ратан Хаджи, йогин Невритинатх. В свою очередь Невритинатх обучил Гахининатха и Гаудападу. Гахининатх обучил знаменитого ситха Джнанадева, который считался воплощением бога Вишну. Кстати, говорится, что Джнанадев обладал настолько великими силами, что когда его сестра хотела жарить лепешки, она клала ему на живот. Он увеличил свой элемент огня, и лепешки были жарены. Однажды он научил своего быка читать веды вслух. Джнанадев также усмирил гордость одного из других ситхов, ситха Чангдева. Джнанадев обучил ситхов Чангдева и Намдева. Намдев обучил Тукарама, который в своем физическом теле вознесся в мир богов. Гаудапада обучил Говинду. Говинда обучил Шанкару, бывшего знаменитым распространителем философии Адвайты. Шанкара передал учение Падмападе, Мандана Мишре и другим бесчисленным ученикам. В настоящее время линия пришла к нам благодаря йогину с вами Майтриянанда. Итак, когда вы изучаете учение, вы всегда должны знать, что вы приобщаетесь к какой-то очень огромной, глобальной мистической традиции, осмысливать которую предстоит всю жизнь, если вы практикуете и изучаете ее. Эта традиция включает живых людей, ситхов, сверхчеловеческих божественных существ и могучих иерархов Вселенной. Когда-то в невообразимо далеком прошлом эти существа тоже были людьми, ставшими на путь свободы. Обретя свободу, они сохранили память о человеческих грезах и смогли передать знания о пути свободы для человека. Эта линия непрерывна и будет длиться вечно, потому что такова воля совершенных мастеров и жителей неба. Воля совершенных мастеров и жителей неба не отлична от воли беспредельного, потому что они ее живое проявление. Поскольку со временем многие линии под воздействием снов разума слабеют и теряются, беспредельное испокон веков вновь и вновь непрерывно их восстанавливает и даже создает новые линии, находя среди бесчисленных грезящих существ своих избранников, отмеченных знаками. Наличие непрерывной линии мастеров есть гарантия беспредельного, даваемая грезящему существу. Это гарантия того, что путь открыт, и искренне следуя ему, путник дойдет до цели, полной свободы, и воссоединится с беспредельным. Итак, наличие линии мастеров – это гарантия того, что, следуя учению, применяя его в своей жизни, мы можем извлечь ту же пользу, что и древние святые ситхи, ставшие в свое время бессмертными, достигшего высшего освобождения. Поэтому, когда мы приобщаемся учению, мы зарождаем такое уважительное отношение к учению, зная, насколько оно глубоко и сколько святых за ним стоит. Когда мы определились с линией передачи, следующее, что важно при практике учения, определиться с мотивацией. То есть, какое место учение занимает в нашей жизни. К примеру, перед вами сидят монахи. Что означает монашество? Монашество означает, что в жизни монаха учение занимает первое место. То есть монахи — это профессионалы, которые живут учением, спят им и не мыслят себя иной жизни, кроме пути совершенства в учении. В свое время, осознав тщетность всех мирских дел, я также принял решение о монашестве. Понимая, что монашество – это наиболее удобный способ двигаться по пути самосовершенствования. Я понял, что нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне. Надо делать глобальный, радикальный выбор. И что пора учению занять самое главное место в моей жизни. Когда я сделал такой выбор и принял статус монаха, через некоторое время я пожалел. О чем я пожалел? Я пожалел, что я не сделал этот выбор лет 10 или 15 назад. Я пожалел, что я не стал монахом раньше, с самого рождения. Я подумал, я потратил очень много времени на совершенно тривиальные вещи. Однако я не призываю каждого из вас становиться монахом. Я просто демонстрирую вам, как учение может занимать самое главное место в жизни. Вы можете прекрасно практиковать, оставаясь мирянами, если какие-либо ограничения вам не позволяют становиться монахами. Тем не менее, я хочу подчеркнуть важность отношения к практике, когда мы понимаем, что учение является самым главным в нашей жизни. Поскольку с помощью учения мы идем к бессмертию, постигаем Бога, самого себя и достигаем высшего освобождения. Может быть, я говорю кому-то слова, которые слышаны 100 раз, тем не менее, услышать их даже 101-й раз не помешает. Чтобы учение стало самым главным в нашей жизни, мы должны задуматься о смысле этой жизни. Для этого существует практика, называемая 4 осознанности. 4 осознанности означает, нужно некоторое время размышлять над такими вещами, как страдания существ в сансаре, закон кармы, драгоценное человеческое рождение и непостоянство. 4 осознанности называют 4 упражнения, которые переворачивают жизнь. Если мы достаточное время размышляем над непостоянством, внутри нас появляется вайрагья, бесстрастие и отрешенность от всех иллюзий этого мира. К примеру, что означает понять непостоянство? Если у вас есть привязанности, которые крепко держат вас в путах материального мира, вы можете подумать, а где все это будет через 80 лет? Да и я сам где буду через 80 лет? Будет ли все это через 80 лет? Либо вы можете подумать, а где все это будет через 200 лет? И сам где я буду через 200 лет? Либо вы можете подумать, где все это будет через 5000 лет. И когда вы так размышляете, все те факторы, которые вас сейчас обуславливают, видятся совершенно временными, непостоянными. Это очень мощная медитация, которая дает возможность быстро абстрагироваться от всех привязанностей, иллюзий, сиюминутных захваченностей и немного занять взгляд с позиции вечности. к примеру, 5000 лет с позиции вечности – это пылинка, вспышка. Но через 5000 лет, может быть, от города не останется даже пылинки. Даже через 80 лет трудно сказать, где каждый из нас окажется. Когда вы понимаете этот принцип, вы начинаете понимать, что вы просто странник, на время зашедший в этот материальный мир. И у вас появляется отрешенность и способность глубоко посвящать себя практике учения. Вы можете выполнять свои домашние обязанности и жить своей привычной жизнью, тем не менее, внутри вас появляется отрешенность. Отрешенность означает, у вас нет привязанности ни к чему, тому, чем вы занимаетесь. Практика лая-йоги, особенно метод созерцания, позволяет заниматься духовной практикой в любых обстоятельствах. Тем не менее, являетесь ли вы монахом, мирянином, отшельником или аватхутом, йогом без правил, от привязанности следует избавляться через размышления о непостоянстве. Потому что если мы сами не избавимся от привязанностей, все равно старость, болезни и смерть в конце жизни избавят нас от привязанностей помимо нашей воли. Есть такая поговорка. Того, кто слушает богов, они его ведут. А тот, кто не слушает, его тащат. Следующее размышление о законе кармы, причин и следствий. Когда мы размышляем над законом кармы, мы анализируем, почему я родился в этом мире, мужчиной или женщиной, почему я не родился Богом, Богом страсти, Богом Брахмалоки, Богом мира без форм или существом в нижнем мире. Это произошло, потому что такова моя карма. Карма – это информация в тонких слоях сознания. К примеру, говоря так, если хотите узнать, чем вы занимались в прошлых жизнях, посмотрите на себя нынешнего. Если хотите узнать свое будущее перерождение, проанализируйте состояние своего мышления. И когда мы размышляем о законе кармы, мы размышляем, где я смогу переродиться в следующей жизни с моей нынешней кармой, с нынешним уровнем осознанности и заслугами. Смогу ли я переродиться в мире богов? Может быть, я смогу войти в нирвану и больше никогда не рождаться в материальном мире? Либо я смогу переродиться в чистой земле, в одном из раев, и там продолжить практику. Либо мне придется снова, ведомому силой кармы, потерять сознание при перерождении и в промежуточном состоянии войти в утробу, снова родившись в мире людей. Либо, может быть, мне угрожают нижние миры. Когда мы мыслим с точки зрения реинкарнации, задумываясь над перерождением, это другая осознанность. Драгоценное человеческое рождение означает, что мы остро осознаем возможность использования нашего шанса в человеческом теле или неиспользования. Наконец, размышления над страданиями и подлинным счастьем позволяют четко определить линию духовной практики. Но мы больше не будем подробно останавливаться на четырех осознанностях. И перейдем к практике непосредственно учения. Итак, учение лая-йоги разделяется на 5 подразделений или 5 янтр. Учение о мудрости или созерцании – праджни-янтра. Учение об управлении энергией – шакти-янтра. Это 2 базовые янтры и 3 более высоких. Йога сновидений, йога звука и йога света. Йога-нидра, нада-йога и джоти-йога. И когда мы приступаем к изучению учения, это означает разбираться последовательно в каждом из разделов учения, чтобы извлечь максимальную пользу для практики. Учение Лай-йоги заключается в том, что вам передают метод в надежде на то, что вы будете с ним работать самостоятельно и извлечете из него пользу. Более того, вы не просто будете с ним работать, а вы попытаетесь достичь определенного мастерства. Только достигнув мастерства в практике, возможно достичь освобождения. Поэтому, когда ученик обучается у учителя, он старается перенять у него мастерство, следуя его наставлениям. Подобно тому, как хороший музыкант перенимает мастерство у другого музыканта. И от того, насколько вы перенимаете мастерство, зависит, сможете вы получить плоды учения или нет. Итак, из пяти янтр мы будем сейчас рассматривать янтру мудрости, то есть то, что определяет наше осознавание. Праджня-янтра означает янтра, где мы тренируем осознанность. Она включает созерцание при ходьбе и различные техники медитации, а также теорию, как этим заниматься. В праджня-янтре, то есть в разделе мудрости, существуют три линии. Это линия созерцания ума, линия божественной гордости и линия пространства. Поэтому, когда вы изучаете все три линии, вы можете сказать, что вы полностью овладели пониманием праджня-янтры. Так, прежде чем мы приступим к учению первой линии, мы поговорим о фундаменте. Вот вообще в этот приезд мы будем обсуждать первую линию, то есть линию о созерцании. В любом учении существует такое понятие – основа, путь и плод. Основа, ее можно назвать Богом, Всевышним Источником, глобальным разумом, Всевышней Сущностью, Абсолютом. Это то, на что мы ориентируемся, то, что мы пытаемся реализовать. Можно также сказать, то, что составляет в обычных религиях символ веры. Путь означает то, что мы практикуем, чтобы это осознать. К примеру, техники медитации. И плод – это то, что мы достигаем. То есть результат. К примеру, непрерывное сознание. Нирвикальпа самадхи. Иллюзорное тело. Трансмутация физического в радужное тело. Бессмертие. Все это различные плоды и достижения в лай-йоге. Так, если говорить об основе, то основа, абсолют с точки зрения учения Лай-йоги, это наш ум в его исконной чистоте. Что означает наш ум в исконной чистоте? К примеру, если мы сконцентрируемся на чувстве «я», поддерживая ощущение «я есть», и начнем его исследовать, и добьемся полноты и глубины в таком исследовании, мы обнаружим, что ум не имеет качеств, не имеет опоры, что он подобен пространству. Мы обнаружим также, что наше исконное осознавание не зависит от мыслей, от тела и чего-либо еще, и может длиться во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Также мы обнаружим, что наше сознание способно охватывать бесконечные вселенные и не связано с нашей индивидуальностью. Это можно назвать основой. Практикой медитации мы все больше проявляем и проясняем основу. Чтобы указать алгоритм практики, ситхи дали так называемую пятеричную формулу. Пятеричная формула – это алгоритм понимания, который мы получаем благодаря духовной практике. Можно сказать, это указующая стрелка, которая позволяет нам понять, куда же нам двигаться. Пятеричная формула звучит так. Весь мир надо сводить к уму. Ум надо сводить к пустоте. Пустоту надо сводить к ясному свету. Ясный свет надо сводить к недвойственности. Недвойственность надо соединять с блаженством. Но вообще-то, конечно, человеку, который первый раз слышит об учении, это просто покажется загадочными словами, не более. Поэтому считается, чтобы для разъяснения пятеричной формулы требуется толкование сведущего учителя. Итак, что означает весь мир сводить к уму? Это означает, что мы рассматриваем весь мир как проекция ума, проекцию сознания. В учении говорится, что не существует мира вне нашего сознания. Время и пространство есть производные нашего сознания. Поэтому вместо того, чтобы считать объекты реальными, мы поворачиваем сознание вовнутрь и концентрируемся на субъекте, то есть на чувстве «я». Есть такая поговорка: когда кидают палку, собака смотрит на палку, куда она упадет. Но когда лев видит, как кидают палку, лев смотрит на того, кто кидает палку. Таким же образом, когда мы концентрируемся на чувстве «я» во время восприятия, наше сознание разворачивается и направляется на принцип осознанности за мыслями, на чистого свидетеля. Если мы делаем это правильно, мы реализовываем первое звено в пятеричной формуле. Мы понимаем, что весь мир, все, что мы воспринимаем, все события и ситуации, которые происходят, возникают из-за сознания, творятся сознанием. Мы перестаем искать причину наших неудач вовне, или наоборот, мы перестаем искать наше счастье в материальных объектах, в чем-либо внешнем. Мы понимаем, что все дело в осознавании, и ты либо его имеешь, либо не имеешь, либо ты его раскрыл, либо не раскрыл, либо ты его поддерживаешь, либо ты его потерял. Если ты его потерял, значит, ты в сновидении, как слепой. Если ты его поддерживаешь, ты как бодрствующий, ты прозреваешь. Тогда мы понимаем, что, собственно, нет проблем и нет страданий в сансаре, а есть только бессознательность, заставляющая нас верить, что мы есть это тело. Опытный практик, благодаря поддержанию созерцания, может довольно за короткое время обнаружить свидетеля, сакши. Его также еще называют антарьямин, внутренний повелитель. Это тонкое осознавание «я есть», которое находится сразу за мыслями и обнаруживается в момент самоисследования. Разумеется, это то, что нужно реализовать на практике. Тем не менее, практика на этом не заканчивается, поскольку это самое начало. Когда мы обнаруживаем свидетеля, чистое сознание «я есть», регистрирующее мысли, мы должны углубиться в это сознание, погрузиться и начать его исследовать, понять, что же собой это сознание представляет. Когда мы углубляемся в это сознание, мы обнаруживаем, что оно представляет собой пустотность. Тогда реализовывается второе звено пятеричной формулы – ум сводить к пустоте. Мы понимаем, что наш ум в своей основе пустотен, что он не обладает качествами, характеристиками, параметрами, что его нельзя найти в какой-либо части света или в точке тела, что его в принципе нельзя ухватить или описать. Тем не менее, его можно пережить как нечто непостижимое. Есть сам понятие на санскрите «шуньята». «Шунья» – пустота, а суффикс «та» означает «способность постигать». Это означает, что мы постигаем пустоту нашим тонким осознаванием. В тантре, в отличие, к примеру, от буддизма Тхеравады, пустота не нигилистическая, не пустая. О пустоте говорится, что она обладает способностью к проявлению, светоносностью или ясностью. То есть пустота – это позитивно. Когда вы слышите слова «брахман», «абсолют», «бог» и «пустота», вы можете их полностью отождествлять. Это полностью тождественное понятие. Бытует неправильное мнение, что в индуизме отсутствует, и в йоге, в веданте, отсутствует принцип пустотности, что брахман – это целиком такое этерналистское понятие. А пустота присуща в основном буддийским учениям. На самом деле это заблуждение. Если вы почитаете учения сутр и текстов, таких как Атмасакшаткара, Девикалатара, различные тантры, у них содержится бесчисленное множество способов описаний пустоты и видов практики на пустотность. Когда мы раскрываем пустоту, возникает следующая ступень. Следующая ступень звучит так. Пустоту нужно сводить к ясному свету. Что это означает? Когда мы обнаружили, что наш ум по себе пуст, мы должны медитировать дальше. И мы должны раскрыть, что эта пустота, она не просто некое непостижимое состояние, где нет никаких объектов, а эта пустота обладает позитивом. Этот позитив – это свет, светоносность. В учении описываются детальные уровни света, которые йогин раскрывает при практике. К примеру, сначала он видит белый свет, который брежет у него в межбровье. Он напоминает свет луны, который пробивается сквозь облака. Во время медитации этот свет усиливается. Затем этот свет может пробиваться в сновидение. И во время сна этот свет может также сопровождать йогина. Затем в районе Брахмарандры вспыхивает золотисто-оранжевый свет наподобие золотой пыли. Эти виды света называются так: свет, подобный луне, свет, подобный солнцу, или свет открытия и свет роста. Иногда белый свет может быть ослепительно ярким, подобным молнии. Вслед за этим наступает переживание черноты или полностью пустотного черного света, который трудно удержать. В тантрах он описывается как свет, подобный темному осеннему небу, когда нет луны или звезд. Наконец, когда проходятся три вида света, открывается четвертый, так называемый ясный свет или шудха-джоти, брахма-джоти. Достижение этого света означает реализацию просветления. Считается, что очень немного йогинов могут реализовать, достичь свет такого уровня. Вначале этот свет реализовывается во время медитации или в самадхи. На высших стадиях этот свет открывается в сновидении, во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Один мастер писал так: «Если вы хотите узнать, просветленные вы или нет, проверьте себя, удерживается ли во сне без сновидений свет. При этом этот свет должен быть высокого уровня, правильным». Критерий, один из критерий достижения в традиции лай-йоги является непрерывное сознание во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Наконец, следующее звено пятеричной формулы звучит так. Ясный свет нужно свести к недвойственности. Когда мы открываем высшие уровни света, недвойственность постигается прямо. В состоянии ясного света нет ни субъекта, ни объекта. Тогда йогин полностью освобождается от иллюзий, которые его связывали. Что означает «освобождается от иллюзий»? Допустим, человек думал: «Я человек. Меня зовут так-то. Я медитирую для достижения освобождения». Но после освобождения, после того, как он переживает ясный свет и открывает недвойственность, он меняет радикально о себе представление. Он думает так: «Я не человек. Я никогда не рождался. Я никогда не умирал. Я ничем не связан. В мире нет ни субъектов, ни объектов. Ни одно из утверждений не является истинным». Все его представления полностью меняются после постижения ясного света за пределами субъекта и объекта. Но практика при этом не заканчивается. Наконец, последнее звено формулы звучит так. Недвойственность свести к блаженству. Что означает блаженство? Блаженство означает принцип энергии в нашем теле. Это означает, что пережитый свет и осознавание следует объединить с телом, со всеми энергиями, которые переживаются в теле. На этой стадии йогин учится концентрироваться на чакрах, объединяться с элементами в теле и соединять присутствие естественного состояния, которое он открыл ранее медитативной практикой, с элементом земли, то есть Муладхара чакрой, воды, Свадистана чакрой, и любыми другими элементами и энергиями в своем теле. Благодаря этому элементы его тела начинают плавиться, и физическое тело также начинает трансмутироваться. Таким образом, выполняя пятичленную формулу, йогин продвигается к высшему уровню освобождения. Следующее, что я хотел бы затронуть, это три главные правила в учении лая-йоги. Их еще называют три золотые правила. На санскрите они именуются так: Шравана, Манана, Нидитхьясана. Итак, что означает принцип Шравана? Принцип Шравана означает, что учитель прямо помогает ученику войти в естественное состояние, намекая ему на природу его чистого «я». Принцип Манана означает, что ученик должен отсечь все неясности и сомнения в своем понимании, задавая вопросы и делясь своими опытами. Он должен четко утвердиться в том, что он понял, что означает природа ума, что такое естественное состояние. Наконец, Нидитхьясана означает, что когда ученик утвердился в этом состоянии, у него пропали сомнения, он должен его пестовать, он должен его поддерживать из секунды в секунду, из минуты в минуту, изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю, из года в год, всю жизнь. Он его должен выращивать и нянчить так же, как мать выращивает единственного ребенка. И он должен знать, какие ловушки его ждут на этом пути, и трудности, и уметь их избегать, какие бывают отклонения, пресекать отклонения, избегать ловушек. Таким образом, йогин тренируется в поддержании созерцания, следуя трем принципам. Можно сказать, когда мы поняли эти базовые принципы, мы уже готовы к тому, чтобы изучать дальнейшие учения о практике санкальпы. Существует также три принципа при передаче учения. Эти принципы таковы. Первый принцип именуется обучение. Следует получить хорошую теоретическую подготовку, чтобы знать порядок практики и правильно интерпретировать опыты. Это не обязательно знание сутр, хотя бы хорошая устная инструкция от учителя. Второй принцип называется ситха. Этот принцип означает приоритет медитативного опыта над книжным знанием. Даже если вы много прочитали книг, это еще, конечно, ничего не означает, поскольку живой опыт должен превосходить ваши книжные знания. А живой опыт – это ваша способность к созерцанию. Наконец, третий принцип именуется малини – гибкость. Гибкость означает ваша способность интегрировать учение с повседневной жизнью, способность проявить учение в любых ситуациях и обстоятельствах, то есть соответствие месту, времени и обстоятельствам, гибкость в применении подхода в учение.
Ом.